Продолжаем обсуждать главные новости. 100 миллионов евро, которые должны были поступить на счета Польши, были удержаны в счет штрафа, наложенного судом ЕС. Всего долг Варшавы составляет 160 миллионов, и ежедневно он увеличивается на 1 миллион. Все из-за того, что Польша отказывается закрыть дисциплинарную палату для судейского сообщества. ЕС утверждает, что она угрожает независимости польского правосудия. Сейчас разберемся в ситуации с директором Центра общественного информационного сотрудничества Европы Эдуардом Поповым. Эдуард Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Эдуард Анатольевич, ну давайте с общего, вот в целом, как вы видите эту ситуацию, сложившуюся между ЕС и Польшей? Вроде как члены, вроде как не соблюдают, и еще и на такие деньги оштрафован.
Ну, на самом деле, это долгий путь, долгий процесс. Начался он не вчера и не сегодня, и закончится не завтра. И вот этот конфликт между Брюсселем и Варшавой по дисциплинарным судам – это всего лишь одна, хотя и очень важная проблема, но далеко не единственная. Могу также напомнить о проблеме миграции, о проблеме абортов и так далее. Всего таких проблем несколько, самых таких главных. Поэтому Варшава отстаивает свое видение, получает субсидии из бюджета ЕС, но не хочет следовать правилам и порядкам Европейского Союза. И Брюсселю это, конечно, не нравится.
Слушайте, ну 100 миллионов евро – внушительная сумма. Неужели настолько как принципиально сохранить вот эту вот дисциплинарную палату? Я так понимаю, что это та самая инстанция, которая оценивает, правильно ли судьи вынесли решение.
Ну, тут проблема на самом деле не просто в судьях, проблема в контроле над политиком, над обществом, и проблема, кто главный в польском доме. Поэтому вот этот штраф, на сегодняшний день составляющий 160 миллионов долларов, это, конечно, очень крупная сумма, но у Польши есть свои, точнее, у правящего режима Польши есть свои рычаги давления на Брюссель, поэтому все отнюдь не выглядит для Польши столь уж плачевно. Я думаю, у Дуды и «Право и справедливость» есть чем ответить Брюсселю.
А чем, собственно, могут ответить?
Ну, я начну с того, что Польша наиболее, или, по крайней мере, один из наиболее главных бенефициаров, один из главных получателей субсидий из европейского бюджета. Десятки миллиардов долларов, я сумму вам конкретно не назову, поскольку это все меняется, поэтому при всей значимости вот этих штрафов, миллион в день, у Польши есть возможность как бы все равно разжиться европейским евро, извините, такой каламбур. Но самый главный ресурс, особенно в наши дни, почему Польша так рьяно защищает интересы Украины, почему так рьяно затаскивает Украину в ЕС, потому что она себя видит и по факту является лидером новой Европы в Европейском Союзе. Я еще несколько лет назад давал интервью как бы не украинцам и сказал следующее, что Польша – это троянский конь США в Европейском Союзе. И сейчас, на данный момент, роль Польши в Европейском Союзе для американцев только увеличивается. Поэтому вот главный аргумент или контраргумент поляков для противодействия Брюсселю. Поэтому не факт, что это противостояние закончится в пользу Брюсселя.
Эдуард Анатольевич, в таком ключе я бы хотел поинтересоваться, а не исключаете ли вы возможность реформирования, вот мы только что о реформировании ООН говорили, а не исключаете ли вы реформирование ЕС и исключение некоторых членов?
Об этом реформировании говорят, наверное, столько же, сколько существует Европейский Союз.
Да.
И вот недавно Эммануэль Макрон заявил о том, что некуда бы создать. Говорили в свое время о Европе двух скоростей или даже трех. Поэтому вот то, что вы предложили, то, что вы озвучили как гипотетическую возможность, это уже не помню какой подход к снаряду европейскому. Но я думаю, если будут исключать кого-то, что маловероятно, потому что это будет удар по репутации ЕС. будут исключать скорее Венгрию. Но это очень-очень маловероятно. Скорее будут накладывать какие-то дисциплинарные взыскания, то, что пытаются сделать с Польшей, или какие-то иные делать ходы конем, но исключать какую-то страну из общего европейского дома, это очень чревато, особенно после Брексита. Поэтому не думаю, что европейцы на это пойдут, и так в Европе не все в порядке. А тут еще показывать противникам, смотрите, у нас разногласия в нашем общем европейском доме.
Ну, эти разногласия так или иначе вот просачиваются наружу, причем на 100 миллионов евро просачиваются, то есть как бы немаленькие разногласия. Вы правильно упомянули Венгрию, между прочим, действительно вот этот восточный фланг ЕС, он несколько показывает зубы, я бы вот так сказал.
Понимаете, вот, например, да, зубы показывает Восточная Европа, зубы показывает Венгрия, Польша, ну, в меньшей степени, далеко в меньшей степени Чехия. Прежде всего потому, что вот эти восточноевропейские страны, точнее, Вишеградская группа, не хотят становиться мультикультурной пост-Европой, а они хотят сохранить свою, особенно поляки и венгры, свою европейскую христианскую идентичность. Это пострашнее дисциплинарных судов. Поэтому, но при всем при том, я повторюсь, понимаете, выводить ту же Венгрию, казалось бы, небольшая страна, 10 миллионов населения, но за выводом Венгрии из ЕС последует автоматически выход самостоятельный Венгрии из НАТО. Зачем Венгрии НАТО без членства в Европейском Союзе? И это будет рушить архитектуру так называемой евроатлантической безопасности. Поэтому будут находить способы, я все-таки полагаю, вот этот конфликт Брюсселя с Варшавой завершится каким-то, какой-то борьбой под ковром, каким-то компромиссом. Я не думаю, что Брюссель сможет продавить свое решение. Будет найден какой-то компромисс под давлением США, наверное. Вот, как я полагаю, закончится это дело. Таким вялотекущим, небыстрым компромиссом.
Я тут еще вспоминаю, на днях польский президент или премьер сказал, что шведам нужно поделиться сверхприбылью от нефтяных доходов или от газовых доходов. Да. Ну вот это самый яркий пример того, что...
Я помню, это было сказано Моравецким, премьер-министром.
Премьер-министром, да.
В отношении Норвегии, что богатой природными ресурсами Норвегии некуда бы поделиться. Я это назвал, это не что иное, как коммунизм. Поляки гордятся своим антикоммунизмом, это их символ веры, но это заявление не что иное, как геополитический коммунизм. Хорошо, что еще к нам они с такими ультиматумами не обращаются. Ну, впрочем, пусть обращаются. Где, как говорится, встанут, там и слезут.
Ну да, там ответ был Норвегии достаточно сдержанный в этом отношении.
Очень, да.
Эдуард Анатольевич, вот заговорили уже тоже в том числе о реформировании, но ведь получается, что рано или поздно организации нуждаются и в обновлении, и в изменениях в некоторых. Вот только что буквально вспоминали Лигу наций, которая потом со временем в ООН превратилась, да, какие-то другие структуры. Может быть, все-таки и ЕС как-то, ну, изменится? Несмотря там на членство каких-то стран в НАТО или, может быть, вот это, несмотря на геополитическую эту архитектуру безопасности, вот по большому счету, ведь не исключен такой вариант развития событий?
Я думаю, он неизбежен. Но Лига наций, как историк скажу, она не трансформировалась в ООН, она благополучно почила в БОЗе, поскольку оказалась неспособной предотвратить начало Второй мировой войны. И ООН возник, можно сказать, на новом месте, на новой площадке. Хотя, конечно, с точки зрения теоретической, это продолжение Лиги наций. Но сама Лига наций бесславно погибла. Чем закончится история ЕС? Погибнет ли она или будет как-то глубоко реформирована? Одно могу сказать, она не сможет существовать. Я имею в виду, она, Объединенная Европа, не сможет существовать в нынешних формах, в нынешних границах. И вот конфликт Европы, навязанный Европе Соединенными Штатами, конфликт с Россией, ускорит эту или трансформацию, глубокую трансформацию, или даже гибель. Поэтому, вне всякого сомнения, и скорее всего, это случится в какой-то среднесрочной перспективе. Ну, на нашей памяти. На наших глазах, хотел сказать.
Да, любопытно будет наблюдать за этим процессом. Если вернуться к Польше и вот этим самым дисциплинарным палатам, в чисто прагматических каких-нибудь целях политических можно ли как-то это использовать? Может, они еще вот этот смысл в данной ситуации отстаивают?
Брюсселю хочется иметь независимые рычаги влияния, хочется децентрализовать власть Польши. А правящему режиму, я бы назвал этот режим, вот эта Третья Речь Посполитая, это какие-то какой-то коллективный неопилсудский, авторитарное, я бы сказал, профашистское государство, относящееся очень жестоко к собственным национальным меньшинствам, я имею в виду довоенную Польшу, Вторая Речь Посполитая, а нынешняя Третья Речь Посполитая – это такое же авторитарное антидемократическое государство, и вот правящий режим, право и справедливость, это неопилсудчики какие-то. Они заинтересованы в тотально полном контроле. Как мне говорили поляки, у которых иное мнение на то, как развиваться Польша, вот то, что у нас наблюдается, ток-шоу, свободный обмен мнениями и даже жесткая критика общего, казалось бы, мнения в Польше априори невозможно. Там невозможно представить не только участие русского эксперта, но и даже оппозиционного польского эксперта. Вы не представляете, насколько подавлено и задавлено в Польше иное мнение. Вот почему «Право и справедливость» так стремится не выпускать из рук контроль над чем бы то ни было. Пресса, образование, наука и, конечно, суды. А Европейскому Союзу, напротив, хочется иметь свой контроль хоть над чем-то. И с точки зрения европейского законодательства, конечно, Брюссель требует вполне законно. Вот то, чего он требует.
Пытаюсь припомнить вот условия, на которых все пытаются принять в ЕС Украину. И там, кажется, есть определенный пакет документов, пакет реформ, которые нужно выполнить, чтобы страна смогла вступить в организацию. Что касается Польши, ведь они тоже должны были для вступления в организацию сделать все, выполнить все шаги, в том числе, наверное, и в отношении независимого правосудия. Получается, с какими-то исключениями, что ли, принимают? То есть опять политическое конечно. Решение какое-то было?
Конечно, конечно. Создание большого ЕС, это было сделано в обход интересов Германии и в интересах Соединенных Штатов. Потому что в ЕС были включены страны, очень слабые в экономическом отношении, и страны весьма далекие от развитых институтов демократии. Это было продавленное политическое, я бы сказал, геополитическое решение. Главным лоббистом членства Польши в ЕС были американцы. Их интерес понятен. Как я сказал, Польша – это троянский конь США в Европейском Союзе. И поэтому закрывались глаза на многое, в том числе на недемократичность институтов польских. И не только на это. Целый ряд был факторов, и не только в отношении Польши. И Германия, и страны Западной Европы были заинтересованы, пусть в меньшем по территории, но зато более или менее таком равном, с экономической, социальной, ментальной, институциональной точек зрения Европе, чем создавать большую Европу за счет Восточной Европы цивилизационно. Институционально весьма далекой от канонов и требований Европейского Союза.
Да я сейчас сижу, вспоминаю, кажется, в Польше даже национальная валюта была сохранена, если я правильно помню.
Да.
Действительно, вот казалось бы, закон един должен быть, и условия должны быть одинаковыми для всех. А вот получается так, что кто-то, значит, более, в более приоритетных позициях находится. Эдуард Анатольевич, спасибо вам большое. Директор Центра общественного информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов в эфире «Радио Спутник». Я напомню, что мы обсуждали штрафы, которыми обложил ЕС Польшу за невыполнение, за не закрытие вот дисциплинарных палат для судейского сообщества. Сейчас новости.